Часть третья. Игнатик пришел. Рано утром. Яр заметил его из окна. Игнатик брел в тени длинного деревянного забора, то по скользкой от ночного дождика тропинке, то по мокрой траве. Казалось, он нарочно не выходит на солнце, хочет остаться незамеченным. Но он все равно был заметен издалека в своей оранжевой рубашке. Это была та рубашка, в которой он ходил в цирк. Потрепанная, теперь много раз стиранная и зашитая, она не потеряла своей яркости. Парусиновые шортики обветшали, стали мятые и серые, как мешковина, а рубашка пламенела даже в тени. На ногах у Игнатика болтались рыбацкие сапоги, в каждые можно было засунуть по мальчишке. Голенища с отогнутыми отворотами тяжело хлопали его по коленкам. Может, из-за своих сапог Игнатик и шел так медленно. Яр подавил желание вскочить и поспешить навстречу. Лишь когда Игнатик остановился у крыльца диспетчерской, Яр вышел на ступеньки. Игнатик неулыбчиво посмотрел на него и опустил голову. Яр увидел белобрысую макушку с отросшим хохолком. Яр спустился с крыльца, сел на бетонную ступень, взял Игнатика за повисшие руки, поставил между колен. Игнатик смотрел в сторону. Тихо-тихо, осторожно-осторожно, Яр сказал. «Так, ну ты чего?» Игнатик переступил внутри сапог тонкими ногами и отозвался, все так же глядя в сторону. «Я ничего. Ты сказал, чтобы я пришел. Я вот... Что с тобой?» «Со мной?» Он попытался улыбнуться. «Все в порядке». «Слушай, Игнатик, я чем-то обидел тебя, да?» «Нет, что ты!» Испуганно и честно сказал Игнатик. Быстро посмотрел Яру в глаза, потом заморгал и опять отвернулся. «Тогда почему ты от меня бегаешь?» «Я не бегаю, Тик». «Ну, разве я бегаю? Ты не хочешь меня видеть?» «Я... хочу. Просто дела всякие. Тетя все время просит по хозяйству помочь, и ты работаешь...» «Я не знаю, что и подумать», — беспомощно проговорил Яр. «Может быть, кто-то тебя не пускает? Тетка? Говорит, что пускает, а сама...» «При чем тут тетка?» — с пробившейся горечью сказал Игнатик. «А кто?» — он молчал. «Тогда кто?» — с отчаянием спросил Яр. «Может, кто-то напугал тебя? Или сочинил про меня какую-нибудь чепуху? Или... я просто не знаю, что подумать. Тик, может, я сам в чем-то виноват?» Игнатик отрицательно помотал головой. «Есть же какая-то причина!» — почти крикнул Яр. «Игнатик, ну...» У Игнатика шевельнулись губы. Кажется, он беззвучно сказал «есть». «Слава богу, это хоть что-то», — подумал Яр. Он приподнял невесомого Игнатика за бока, вынул из сапог и посадил на колено. «Теперь ты мне все скажешь, да?» Но Игнатик молчал, шевелил пальцами босых ног и не поднимал головы. Яр ладонью провел по его заросшему затылку. «Конечно, ты еще маленький, а я почти старик. Мы разные. Но той ночью, когда я тебя нес, ты тогда сам сказал, мы с тобой одни на свете. Я думал это по правде, думал, мы никуда друг без друга». Игнатик перестал шевелить пальцами и весь затвердел. «Сейчас, наверное, ты так не думаешь», — пробормотал Яр. «Но все же, ведь не враг же я тебе». Игнатик беззвучно заплакал. Потом обхватил Яра за шею и уткнулся ему в плечо. Вздрагивая, прошептал: «Я же не виноват, они не велят». «Кто?» — с радостью и злостью крикнул Яр. «Ну, они... эти...» — всхлипывал Игнатик. «Да кто же, дьявол, забери? Кому какое дело? Кто посмел?» «Эти... ты не знаешь, что ли?» «Ни черта я не знаю», — ликуя в душе, отозвался Яр. Игнатик был его. Его братишка, его сын и друг. На остальное плевать. «Ну кто же, Тик? Перестань плакать. Ты же понимаешь, я многого не знаю. Что им нужно от нас? Кто они такие?»
«Это те самые люди, которые приходят и все велят».
«Откуда приходят? Они здешние?»
«Да нет же!» – опять всхлипнул Игнатик и повозился, вытирая о рубашку Яра мокрое лицо. «Они не такие. Все говорят, что их нет, а знают, что есть».
«Чушь какая-то».
«Я тоже сперва думал, что чушь, а он пришел и сказал, чтобы я не смел».
«Что не смел?»
«Приходить к тебе».
«Но почему? Почему?» Игнатик взглянул влажными, умоляющими глазами.
«Я не знаю. Говорит, если мы будем видеться, они убьют...»
«Кого? Тебя?» Подобравшись как для атаки, спросил Яр.
«Тебя».
«Бред». Яр знал, что не бред. Включилось тренированное чувство разведчика и четко сигналило ему, что рядом есть непонятный враг. Но Игнатик должен жить без страха. Как можно беззаботнее, Яр сказал:
«Посмотрел бы я на человека, который попробует меня убить».
«Яр, они могут, правда».
«Тик», — очень ласково проговорил Яр. «Я прошел подготовку в высшей школе космических первопроходцев. У меня реакция, как у электронной машины. Я увертываюсь от пулей и стреляю без промаха в подброшенный орех из-за плеча».
«У тебя, значит, есть пистолет?» — живо спросил Игнатик.
«Есть», — соврал Яр.
«Покажешь?»
«Да, после. Он в сейфе сейчас».
Лицо Игнатика, похудевшее в мокрых разводах, стало сумрачно строгим.
«Яр, ты носи его всегда с собой».
«Хорошо».
«Обязательно с собой, Яр, они не шутят. Я, наверное, зря тебе про все сказал». Игнатик опять чуть не заплакал. «Они не велели говорить, а я сказал. Теперь, наверное, будет плохо».
«Плохо будет тому, кто попробует нас задеть», очень бодро и уверенно произнес Яр. «Это я тебе обещаю железно, поверь».
Игнатик снова, теперь уже с облегчением, ткнулся носом Яру в плечо. Видимо, он устал от страха, от тоски, и сейчас душа его отдыхала. Он уверовал, что космический первопроходец с пистолетом сильнее тех врагов. Каких врагов? Кто они? Как выглядят? Обо всем этом надо было спросить Игнатика. Но спрашивать значит показывать свою неуверенность, значит будить в Игнатике прежние страхи. Яр сказал: «Видишь, я не боюсь. И ты никого не бойся. Главное, чтобы мы были вместе». Игнатик слабо улыбнулся и кивнул. Яр снова погладил его по затылку. Поднял, осторожно вставил в сапоги.